Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Билли. Программа «Б».
Программа «Б».
Программа «Б».
Программа «Б».
Если литература – это зеркало общества, то что не так с нашим миром, если он такой страшный? Какова миссия писателя сегодня? Изменилось ли послание в современной прозе? О проблемах и пророческой миссии литературы мы поговорим сегодня, прямо сейчас, в программе «Б».
Всем доброго дня, дорогие друзья! В эту морозную пятницу мы рады вас приветствовать. И сегодня поднимаем непростую тему.
Ох, я не знаю даже, поднимем ли, Андрей Васильевич,
хотя бы немножечко, знаешь, как диван, когда приподнимаешь, чтобы оттуда что-то достать. Мы приподнимем, а наши гости сегодня... Наши гости сегодня линеечкой так раз оттуда вот это вот выкатится, оно и все нормально будет.
Вот это вот все оттуда достанем, да? То есть
пыльное
все, что после
вот это
кошечки,
все грязное.
Да, все, что после черепашки... Это из детства, простите.
Ладно, не будем. Да, друзья, 8-800-333-1706, телефон нашего прямого эфира. Рады вас слышать. Будем рады, если вы присоединитесь к нам. Сегодня у нас разговор о литературе.
Андрей Стародубцев и Олег Бендасов. Мы забыли представить.
Точно. Да.
Ну, просто да. Когда у нас в гостях необычно, как обычно мужики, да, которые приходят к нам, да, то есть когда у нас в гостях красивые женщины, ну, можно как бы о чем-то там и забыть и о себе. Итак, у нас сегодня... Писатель.
Да. Беллетрист, скорее.
Беллетрист.
Да.
Вот эту разницу мы еще подчеркнем сегодня в эфире, потому что мы о ней узнали только сегодня утром с Андреем, но, тем не менее, я надеюсь, что мы поделимся этим и с вами. Нелли Абдуллина, писатель, начинающий беллетрист, сегодня в прямом эфире у нас в гостях в программе «Б».
Добрый всем день. Я надеюсь, что не замерзли, хотя мороз, конечно, ощутимый. И да, для начала я объясню, может быть, эту разницу между писателем и беллетристом. Я сама ее узнала недавно. Дело в том, что в начале своей небольшой писательской карьеры я занималась в школе хорошего текста, который продолжает сейчас свою работу. И в рамках этой школы у нас была замечательная лекция с Борисом Акуниным или Григорием Чертишвили. И он как раз нам рассказал о том, что существуют две абсолютно разные профессии – писателя и беллетриста. И у них абсолютно разные задачи. Писатель вещает то, что приходит ему свыше. То есть это мир искусства в чистом виде. А беллетрист ставит перед собой определенные задачи. Это могут быть какие-то утилитарные, коммерческие, это может быть различного рода литература, то есть это жанровая литература. Либо это могут быть высокие нравственные цели и задачи.
Если ему сверху сходят высокие нравственные задачи, тогда чем он
превращается в писателя тогда.
А ты все-таки считаешь, что ты беллетрист. Просто, понимаешь, обычно говорят, беллетристика – это что-то окрашенное в негативное, это она, что-то такое низкое,
да,
слабое.
И вот как раз в этой связи у нас и возник вопрос к нему, а как бы он разделил писателей 20 века, чтобы мы просто поняли разницу, кто для него писатель яркий, а кто беллетрист. И вот он нам сказал, что писатель – это Платонов, а беллетрист – это Булгаков. И да, то есть беллетристика может быть очень высокого качества. Это не значит, что бывает там все беллетристы плохие. Может быть, плохой писатель. И вот он говорил как раз, что, например, Серпионовы братья для него не так интересны, как, например, тот же Булгаков. И тем не менее... Писатель – это всегда новатор, это человек, кто изобретает что-то совершенно новое, и если ты будешь повторять, ты будешь беллетристом, ты не будешь писателем. То есть, если ты повторяешь прием, ты беллетрист, если ты изобретаешь прием, ты писатель.
Хорошо, я хотел нашим слушателям задать такой вопрос. Что из последнего прочитанного вас особенно затронуло? Позвоните, напишите нам, поделитесь своими впечатлениями, но, соответственно, задали вопрос слушателям, давайте тогда ответим сами.
8-800-333-1706, tos.fm, или WhatsApp или Viber 977-850-09-96.
Нелли, что из последнего прочитанного особенно тронуло?
Из последнего Юрий Домбровский «Факультет ненужных вещей». Вообще, я обратила внимание на то, что, несмотря на то, что у нас существует огромное количество современных писателей, как-то мимо нас прошли те подпольные писатели и поэты, которых я только сейчас для себя открываю, как раз благодаря курсам. Например, я узнала о например, Сатуновском таком поэте, Некрасове, которые существовали, вот Лианозовское подполье, Лианозовская школа поэтов, потрясающе интересный, там просто совершенно пласт поэзии, нерифмованный, периодически даже неритмизованный, который рушит все каноны, следует за абериутами. Вот это меня поразило из последнего. И из писателей, вот Юрий Домбровский и Фридрих Гринштейн, которые только-только вот сейчас начинают открываться массовому читателю, вот такому, как я. И «Факультет ненужных вещей» меня поразил, конечно, самой идеей эпохи, сопоставления эпохи. Там очень много евангельских текстов, очень много евангельских идей. И вот сталинские репрессии, которые там на собственном опыте Домбровский описывает. Вот это на меня произвело просто глубочайшее впечатление. Я просто рекомендую всем почитать вот этот, вот вскрыть немножко вот этот пласт, потому что мы как-то прошли мимо, мы шагнули в современную литературу, не успев туда погрузиться, а там очень много всего полезного.
Я вот перечитал еще раз «Братьев Карамазовых» недавно. Я читал, мне было где-то 22 года, сейчас вот мне 30, и 8 лет спустя перечитал и понял, что я, по-моему, ничего не понял тогда. Вот. Возможно, через лет 8 я перечитаю и пойму, что я совершенно ничего не понял в 30 лет. Вот. Тоже очень много уровней, в которые погружаешься, и вообще удивительное произведение. Всем рекомендую прочитать обязательно.
Да, а потом лет 50 ты, собственно, согласишься с Сократом, что я знаю, что я ничего не знаю.
Олег, твоя очередь.
Моя из последнего, что... Ну, по совету Игоря Попова, который тут вот совершенно недавно грел это место, почитал Форда, «Канаду», еще не до конца. Ну, вот как бы такой вот... Вроде бы неторопливый тон, которым все это излагается, такое вот методическое долбление, то есть в одну точку, которая вначале раздражала, потом, собственно, вызвало какие-то действительно размышления. То есть вот нужно сегодня в нашем вот этой суете и хаосе человека действительно поймать, много раз его головой стукнуть, чтобы он остановился и реально задумался. Не то, что вот я подумаю об этом. Нет, вот ты сейчас думай. То есть давай вместе думать. Давай вместе вот прямо здесь и сейчас. Вот стой. Вот ап. Вот это вот все. И оп. И приходят какие-то уже такое вот осознание, глубины, понимания, и пошли какие-то свои мысли. То есть если книга наталкивает тебя на размышления о своей собственной жизни, я думаю, что автора получилось добиться того, чего он хотел. Но мы сегодня не про книги, иначе мы сейчас уйдем вообще вот я не знаю куда. Мы сегодня про писателей вообще. У нас тема такая, нужны ли писатели? Да. Вот у нас пришел человек, вот Нелли, то есть зачем вы нужны?
Ну, билетрист, если говорить о себе как о билетристе, я думаю, билетрист нужен, во-первых, ребенку, потому что, как раз Григорий Шалыч сказал, для ребенка должен быть билетрист-билетристович, то есть это билетрист в квадрате, человек, который задаст некоторый морально-нравственный ориентир. Это не обязательно...
Что такое хорошо, что такое плохо.
Да, но это не должно быть в тексте откровенным пафосом изложено. Это не должна быть какая-то нравственная воспитательная, как у Чернышевского или у позднего Толстого «Воскресенье», какой-то нравственно изложенный посыл. Но какие-то ориентиры ребенку, с детства человеку, вернее, билетрист задать должен. И вот у меня, наверное, во всяком случае, на данном этапе, я понимаю, что я пока не новатор, и я не знаю, придет это когда-то ко мне или нет, озарение. Но у меня есть определенные задачи, которые я бы хотела решить в рамках повестей. Нет, я пишу взрослые новеллы и очеркистику. Вот у меня есть опыт написания исторического очерка. Я пытаюсь продолжать работать в этом жанре. В общем, очень надеюсь, что скоро этот очерк выйдет.
Ну, насколько я понимаю, очень-очень близко стоят билетристика и публицистика.
Ну,
то есть это вот где-то стык журналистики и писательского мастерства.
Билетристика, она жанровая вещь, то есть у билетристов огромное количество жанров. Здесь могут быть и нонфикшн, и какие-то художественные произведения, женская проза.
Вот, например, у тебя есть интересная новелла «Как я Ленина любила», кажется, она так называется. А, вроде бы ничему ты конкретно не учишь, но, тем не менее, ты показываешь на истории своих размышлений, переживаний, изменений отношения своего всю комичность ситуации, всю порочность системы даже, я так сказал.
Здесь я просто показываю отношение ребенка к кумиру, как кумир привносится в мир человека, как он там живет.
И как он умирает.
И как он умирает, да, потому что... как и любой кумир, он имеет тенденцию к тому, чтобы смениться следующим кумиром.
То есть, в принципе, это идеология.
В каком-то смысле, да. Во всяком случае, вот в исторических своих работах у меня четко есть идеология. Вот в последнем очерке, который я написала про политические репрессии на своей родине, в нефтедобывающей отрасли, да, там чувствуется идеология.
Когда ты пишешь, наверное, ты должна понимать, что читатель будет читать совершенно другой текст. Ведь каждый, кто читает, он воспринимает текст через призму своей картины мира. Тебе не обидно писать в таком случае? Ты излагаешь что-то свое, а читатель увидит совершенно другое и сделает свои выводы.
Нет, мне не обидно. Это значит, что я не выполнила свою задачу. Если читатель понял как-то по-другому, либо если читателю необходимо объяснять, значит, писатель не вполне справился со своей задачей. То есть,
писатель нужно только представлять контекст, так окунуть человека в этот контекст, чтобы он почувствовал эту ситуацию так же, как и ты ее чувствуешь.
Да, либо так окунуть, либо использовать те средства, чтобы добиться своей цели. Если ты зарядил орудие, они выстрелили мимо цели, значит, ты что-то где-то в чем-то ошибся.
Неправильно навел.
Да.
Какая цель может быть у... Опять же, ваши новеллы про белого слона.
У меня здесь цель была показать... Была совершенно конкретная цель достучаться до родителя, сказать, посмотрите, выйдите за порог спальни, кухни, зайдите в детскую, обнимите своего ребенка и услышьте его, наконец. У меня просто там четко, я очень, очень хотела, чтобы после прочтения этой новеллы мама или папа пришли и спросили у своего ребенка, чего ему хочется.
И купили ему собаку.
Да. Возможно.
Если ему хочется, да.
Да, если ему хочется собаку. Или почему ему хочется собаку? Потому что в этой новелле ему не собаку хочется, ему хочется быть с отцом больше. И он находится под таким прессингом авторитарной мамы, которая уже все решила, каков отец, и каковы будут их отношения. А у ребенка есть желание продолжить общение. И вот мне бы хотелось, чтобы вот эта мама вышла и сказала, ты до сих пор любишь папу, давай позовем его на день рождения.
Вот ты знаешь, я когда читал эту новеллу, я как человек, выросший без отца в семье, все-таки встал на сторону мамы. То есть мне ее рассуждения были более понятны, более логичны. Мне ее обиды и горечь, что она тут целыми днями, а он пришел в выходные, и герой такой. Мне она ближе была.
Ну, не справилась Нелли с задачей.
Да, вот, значит, ты не справилась.
Я как раз об этом и хотел сказать, что невозможно, что разные рождаются и отклики, и реакции. И как можно здесь ставить такую конкретную, какую-то вот четкую задачу, тем более, что большинство людей сегодня читают, ну, скажем так, ну, все-таки по диагонали, да, особенно то, что находится в интернете, не бумажную литературу, да, вот, то... Может быть, какие-то есть вот так это как сверхзадача, да? А все-таки вот для чего еще люди пишут сегодня? Ну, банальный вопрос зарабатывания денег. То есть может ли это быть ремеслом?
Ну, безусловно, да. Есть определенный круг людей. Либо люди пишут, например, что-то в одном жанре и, может быть, даже под псевдонимом, а что-то совершенно в другом. И это разные сферы. Где-то они публикуют, ведут блог, что-то они поместят в книжку, что-то в толстый журнал они отправят. Безусловно, тут совершенно разные задачи ставятся. И я считаю, что если писатель в свободное от своего дара время хочет заработать, он имеет право абсолютно написать какую-нибудь легкую беллетристику. Почему бы и нет?
Когда писательское искусство превращается в ремесло, в зарабатывание денег, разве это не опускает уровень там, человека, да, и его вообще представление о себе как о писателе? Ну, это не унижает его?
Я думаю, что здесь просто понятно, что, например, писатель не будет умный и мудрый, писатель не будет опускаться до определенных жанров, ну, там...
Ну, раз это продается, женской, почему нет?
Женской прозы. Ну, если здесь есть риск потерять...
Достоевский, он игрока накропал.
Да, да. Достоевский вообще там, он набивал руку, он набивал, ему же платили за количество написанного, поэтому он там просто... Он туда вкладывал, да, как можно больше текста, потому что только так он мог бы выжить, но это гениально. А есть такой поэт, один из моих любимейших, Сергей Гондлевский, он пишет очень серьезную, глубокую поэзию, но, тем не менее, он пишет еще и эссеистику, и это очень интересно читать, хотя эссеистику он, может быть, пишет для того, чтобы заработать, а поэзию он пишет ради искусства. Потому что у искусства нет никаких утилитарных целей. Искусство живет ради искусства. А человеку нужно, который в искусстве существует, ему еще как-то надо зарабатывать на жизнь.
Но как это нет утилитарных целей? Любой человек искусства, он хочет быть богатым и знаменитым. Но никто же не делает искусство ради искусства. То есть...
есть люди, которые делают искусство ради искусства.
Но они пишут в стол в таком случае.
Ну, не совсем в стол, но, конечно, тираж и количество читателей, и количество людей, которые знают о них, не очень большое.
Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, плох тот писатель, который не хочет, чтобы его читали миллионы.
Не хочет получить Нобеля.
Или Пен там хотя бы захудалый.
Ну, или хотя бы Букера. Нобель, хотя бы русского.
Но Нобеля получают же не за количество аудиторий.
Но за известность.
Ну, в том числе, может быть, и за известность, но все-таки там оцениваются другие. Хотя Нобелевские вообще премии в последнее время, они очень...
Ну, они спорные, да, спорные. Да, безусловно. Там... Да.
Особенно Мира.
Великий, да, великий литератор, да, и Дилан тоже как-то неоднозначно. Вот.
Ну, вот про искусство, про литературу. Смотрите, Альфред де Виньи, французский писатель, вот, говорился как-то, что книга – это бутылка, брошенная в открытое море. То есть вот ты написал, завернул, бросил, и кто ее найдет? То есть кто ее откроет и прочитает? Ты не знаешь, ты не можешь знать это.
Ну, вот здесь, да, я начала говорить про свой замысел. Да, каждый человек, который берется писать, ставит перед собой какие-то цели, задачи, отпускает их, и потом читатель... Может быть, эти цели и задачи не прочтет и что-то додумает и сделает свое. В этом смысле, конечно, хорошая книга, хорошая литература – это литература, которая достигается совместным творчеством. То есть происходит сотворчество читателя и писателя, и здесь я могу, наверное, на Стругацких сослаться, потому что, например, Борис Натанович всегда в своих интервью писал, что чем больше у вас вариантов на то, вот, версий, что на самом деле происходит, и каковы на самом деле там подоплека, мотивация у героев и так далее, тем лучше.
Ну, например, одно и то же действие можно написать по-разному. Можно написать, что там что-то там бросил он через плечо, да? А можно подробно расписать. Он обернулся, прищурил одну бровь, сомкнул зубы, что его скулы выступили, и сказал, там, и, там, не знаю, отмерил размеренным громовым голосом, да? В первом случае я сам додумаю, как он сказал, исходя из контекста общего сюжета. И это будет мой герой, которого я нарисовал у себя в голове. А во втором случае я просто по пунктам себе представлю, как мне разжевали в голове. То есть получается лучше первый вариант?
Лучше второй вариант, потому что тогда писатель добьется своей задачи, и ты прочитаешь именно то, что писатель хотел тебе сказать.
Ну, это Борис Натанович бы не согласился.
Ну, здесь еще, мне кажется, да, зависит от того, как... Какие сам, что бы хотел сам писатель в итоге? Потому что если бы он хотел огромного количества версий, он бы дал возможность достроить читателю. Если в каких-то вариантах он хотел, чтобы его герои прочли однозначно вот в этом ключе, там, положительным, отрицательным, неважно, то он постарается сделать так, чтобы дать читателю это понять.
Давай. Вот я в детстве любил читать книги про писателей. Ну, я просто любил читать. У меня, конечно, мое детство, по счастью, прошло еще в Советском Союзе, да, вот без без кучи шлака, да, то есть вот, мусора тогда все-таки было меньше. Вот, как мы разговаривали с музыкантом, который тоже говорил, что в те времена все-таки...
Госконцерт был регулировал.
Да, как качество, да, определялось, может быть, была усредненка какая-то, но в целом плохие не попадали произведения. Вот, то есть у меня Жюль Верн был любимым писателем, я про него книжку перечитывал много раз. Это все равно. То есть творчество творчеством, искусство искусством, высказаться в этот мир – это одно, а популярность читателей равняется. Там деньги, слава, возможность влияния – это совершенно другое. То есть как сегодня стать популярным писателем?
О, на этот счет мне трудно говорить, потому что я еще не популярный, даже близко писатель.
Вы стремитесь
писатель.
К этому? Вы хотите стать популярным?
Мне бы хотелось... быть известной в определенной аудитории. То есть здесь, как в маркетинге, наверное, есть целевая аудитория, и вот в этой целевой аудитории мне бы хотелось, чтобы меня читали и чтобы был отклик.
Кто это?
Это люди с высшим образованием, которые любят читать, и которые немножко знают контекст, потому что в некоторых своих новеллах, рассказах я опираюсь на контекст. То есть иногда текст рождается из текста, и мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы частично аллюзии были считаны, то есть мои ссылки на другие произведения были считаны, потому что тогда будет интересней. Тогда они поймут, что здесь существует не просто сюжет хронологический какой-то там... сюжет, связанный с героями, но и сюжет, мой диалог с писателем, который я веду. Но это не во всех, конечно, новеллах, не во всех рассказах есть, но в некоторых рассказах мне интересно с этим поиграть с другими текстами и обратиться, поговорить с ними.
Ну вот сейчас вышла очередная книжка про Гарри Поттера, простите, да, то есть за такое сравнение, да, здесь все-таки... Вот эти дикие очереди, ажиотаж, да, вот это все, то есть вот это вам не хочется, да, потому что, судя по вашему описанию, целевая аудитория, ну, небольшой процент.
Да, это не очень большой процент.
Но... А ради денег могла бы написать блокбастер?
Но... Бестселлер это называется в литературе.
Бестселлер, да.
У нас была попытка с группой моих друзей по хорошему тексту написать подобную вещь коммерческую, детектив. Это была совершенно другая работа. Во-первых, это было соавторство, но мы там были не литературные негры, не у кого-то. Мы пытаемся...
Сами на себя.
Да, сами на себя. Но это был очень интересный опыт. Но мы поняли, что это вещь, которая конструируется совсем по-другому и над которой ты работаешь совсем по-другому. Тем не менее, это очень интересно. Это тоже такой любопытный опыт.
Детектив же задан наперед пишется вроде как.
Ну, детектив, да, во-первых, он пишется задан наперед, а во-вторых, там очень нужно быть внимательным к деталям. Я даже не думала, что это такая кропотливая работа, что ты просто выискиваешь с лупой, ходишь по своему тексту, где-то разбрасываешь детали, где-то, наоборот, их убираешь, что ты прописываешь диалоги очень внимательно. Да, это своего рода игра, почему бы не поиграть, не заработать денег, но мне жалко времени, мне хотелось бы не тратить время на это, хотелось больше заниматься тем, что мне сейчас интересно.
Вопрос такой, давай сравним, о чем писали классики, скажем, 19-го столетия, и о чем пишут современные классики, если можно так сказать. Есть ли разница в послании?
Я думаю, с одной стороны, разница огромна. Во-первых, разница в том, как это послание передается, какими средствами, и это каким-то образом, да, количество влияет на качество, в результате меняется немножко само послание, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, человек будет все время своего существования, пока он смертен, пока он болеет, пока на него в любой момент может обрушиться несчастье, он будет писать об одном и том же, о смерти и о любви.
Ну, возьмем того же Достоевского. Он, я не знаю, может, ты скажешь, что он беллетрист, кстати, потому что он морализаторствует зачастую.
Нет, на мой взгляд, он писатель.
Но он, по-моему, искренне размышляет, и свои размышления, свои мучения какие-то духовные вкладывает в уста своих персонажей и героев. потрясающая глубина и сложность. То есть нет у него каких-то штампов. Местами есть такие православные штампы, да, но где-то он и не согласен, где-то он сам мучается, где-то он так и не определился. Мы это видим, у него персонажи не совсем прям есть такие суперправильные и супернеправильные. Они все сложные персонажи. А сегодня есть ли люди, которые на такие вот именно духовные, христианские, религиозные темы размышляют в произведениях? Ну, насколько ты знаешь...
Популярные, да, да, ты имеешь в виду?
Вот, ну, да, широкого, такие вот прям серьезные, конечно. То есть не просто блогеры.
Ну, если... К сожалению, это не... Боюсь, что это не очень, может быть, популярный в широких массах, но он очень интересен мне. Есть такой философ Александр Секацкий. Я читаю его сейчас эссе. Книга называется «Размышления». Вот у него очень интересные мысли по поводу христианства, по поводу энергии, которая движет миром, энергии азарта, где он мир рассматривает. У него такая большая метафора, что жизнь наша – это игра, и маховик времени запускается азартом, и что Христос – это тот человек, который пришел и убрал все предыдущие ставки, заменив их на одну и самую важную.
Вот. Но это эссеистика, это, да, это меня не, вот это не художественная вот, литература.
А из художественной литературы просто сейчас вот на ум мне очень сложно сейчас подобрать, потому что вот последнее время из современных, ну, вот Горинштейн, ну, насколько его можно считать прям вот таким современным, Геласимов, наверное, пишет вот про это. Мне нужно подумать.
Сложности, видишь?
Да, конечно, то есть все уже видно, что проблема налицо.
Значит, не хватает этого.
А потому что не нужно. Вот, кстати, вот вопрос насчет people have it, да, то есть вот с этой стороны. Почему сегодня много низкопробной литературы? Почему сегодня много, ну, вот просто такой вот, скажем так, дешевых вот этих вот бульварных каких-то изданий, да.
Проживал, выплюнул, забыл.
Я думаю, потому что это приносит выгоду издателям.
Издателям. Угу. Продается
потому что здесь, да, здесь достаточно жесткий диктат того, насколько книжка будет продаваема. Соответственно, но есть хорошие издательства, которые, конечно, ориентируются больше на качество прозы, на качество литературы, но, к сожалению, с художественной прозой широкого массового читателя есть проблема. Да, книгу смотрят на то, во-первых, когда ты разговариваешь с издателем, он в первую очередь говорит, что нам нужна серия, то есть либо твоя книга должна выйти в формате определенно существующей серии, туда вписаться, либо ты должен предоставить серию романов, и, как правило, читатель ждет продолжения примерно того, одного и того же, что ты уже начал писать.
И ну, ждут там, от тебя... 2033,
да,
пример,
да, ждут
идеальный
от тебя
пример.
Бесконечных сиквелов.
34, 35,
да,
36.
Да, да. То
есть нет, то, что... рождалось по-другому, это, в принципе, тут достаточно хороший, уникальный пример, нет, как это начиналось. Вот на фоне 33 вот это было хорошо.
Да, согласен.
А 34 и... Угу. Вот это уже, конечно...
Так это сериал как раз, то, чего да, хотели бы издатели, чтобы заработать денег.
Мыльная жвачка. Вот представьте себе вот эту жвачку со вкусом мыла просто. Вот это, и пузыри такие, да. Ой, как хорошо.
Каждая книга – кража собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам. Марина Цветаева. Как прокомментируешь? Поспорить с Мариной Цветаевой.
Да, это очень трудно поспорить. Но, на мой взгляд, конечно, если целиком полностью довериться автору и уйти в это с головой, то ты рискуешь потеряться в этом мифическом мире, потому что все равно писатель создает вокруг себя определенную мифологию, ты попадаешь в это влияние, нужен какой-то стержень внутри, чтобы mm-hmm. не поддаться.
Может ли ведь, на самом деле, увлечение литературой быть кумиром для человека?
Я думаю, что да, безусловно.
Каждый из нас знает такого человека, который только и делает, что лежит на диване, читает и свою жизнь пропускает мимо.
Ты знаешь?
Я знаю таких людей.
Я не знаю.
Ну, чтобы прям вот литература стала Наверное, таких не так много сейчас.
Ты имеешь в виду увлечением там книгами или увлечением писательством?
Нет, графоманством. Именно, нет, книгами, вот именно чтением. Как чтением, да, я имею в виду. То есть люди, которые увлекаются фэнтези, читают просто все подряд, все, что связано как-то с фэнтези, знают наизусть.
Я думаю, что люди, которые увлекаются какими-то течениями, там, мангой, фэнтези, просто они таким образом заполняют свою жизнь, значит, в жизни есть пустота.
Вот, кумир, то есть кумир всегда это... приходит на то место,
да, да,
где
да,
пусто.
Где пусто. Соответственно, если человек всю свою жизнь на это тратит, значит, там пусто.
Вот это было дико, конечно, видеть репортажи, опять, простите, да, что про Гарри Поттера, неприлично даже как-то. Но вот когда стоят взрослые дяденьки, которые потными ручками хватают вот эти книжечки, и трясутся такие все, прям вот, счастье-то здесь. То есть ты понимаешь, что человек-то уже, в принципе, давно поисписался, даже как, это билетристами назовешь, да, то есть это просто вот ремесло, штопай, да, вот, и просто деньги кончились, раз, еще, то есть выкинул. А для них-то это ж откровение. То есть,
ну, это ж... квазирелигиозная какая-то штука для многих людей.
Ну, последняя книга Гарри Поттера говорит, что вроде не Джоан Роулинг и написала, которая вот сейчас издана и продается. Она как бы под... Это уже франчайзинг получился такой. Но если брать...
То есть ей даже писать ничего не надо, чтобы деньги получить. Вот это вообще красота.
Видимо, да. Но если брать саму книжку Гарри Поттера, можно пару слов в ее защиту, потому что в ней есть... Очень интересная мысль, и Дмитрий Быков это очень здорово подметил по поводу того, что она строится на евангельском сюжете.
Ну, изначально да. Скажем так, первая, вторая, может быть. Но потом, когда ты видишь, что это уже сериал просто зарабатывания денег, это как-то все пошло становится.
Нет, потом, когда там начинает пахнуть уже разного рода меньшинствами и многими другими вещами, какую первую книгу вообще прокляли все, как и Дэна Брауна. То есть там в церкви запрещали просто ходить и на это и читать, и кино смотреть. То есть там анафеме предавали.
Да, да,
книгу.
Это я помню.
Какое Евангелие-то здесь?
Ну, на самом деле, есть там послание, я с тобой согласен.
Ой, ну это, знаешь, это вот эта попытка людей, опять же, вот, ну, простите, что сейчас сравню таких вот российских христиан, настоящих, как с таком словом, точнее, не сравню, а назову их маргиналами, да, когда вот у тебя вообще ничего нет, и когда ты должен вот доказывать, что вот мир все-таки такой, каким ты его представляешь, и вот он радостно смотрит, ищет везде своих, да, отсюда и первая матрица, как фильм «Откровение», просто вот все такие, вау, потом вторую, третью посмотрите, а потом, что стало с авторами, так вообще жесть.
Они сменили пол, переженились там все. Нет, но я с тобой не соглашусь. Все-таки, мне кажется, любой возьми, ну, не любой, но множество голливудских сюжетов, если взять, они все равно, так как они строятся на старой голливудской школе, они немножечко такие чуть-чуть евангельские. То есть был герой, который сначала был там, допустим, плохой или ошибался, потом он встретил любовь его изменила, произошел какой-то вот в нем перемена, и в конце там всю любовь спасла мир.
Это потому что люди живут именно вот в этой парадигме, потому что Евангелие для них это как часть культуры и жизни. Жизни. Это то, что с нашей классикой. Почему как бы Нелли застряла на вопросе, а что сегодня? А потому что вырезали этот пласт, и у людей нет Евангелия в основе на сегодня. Потому что у людей есть, ну, я опять же это ругательное слово скажу, да, то есть Дарья Донцова, да, ну, как некий образ такой собирательный, то есть вот это вот есть где-то вот в основе.
А она где-нибудь скажет Олег Бендасов, как пример плохой журналистики.
Да, и хорошо, то есть я хотя бы на это не претендую. Вот, ладно, то есть у нас есть, песня. В принципе, песня у нас есть. У нас есть вопрос от слушателя. Игорь Попов, да, вот вспомнишь, и он придет. Ура, Нелли, в эфире, очень рад вас слышать. Скажите, а что вам дало обучение в Writing School, ну, писательская школа, да, переведу сразу, и насколько изменилось то, как вы стали писать прозу, и какую цель вы ставите перед собой как писатель? Вот прям с языка вопрос снял, спасибо. Да, насколько изменилось то, как вы стали писать прозу после писательской школы?
Все изменилось. Вообще преподаватели, которые получали мой текст на входе, когда я поступала в школу, мне об этом говорили, что изменилось все, ушла тяжеловесность, ушли клише, штампы. Ну, то есть понятно, что еще, конечно, мне предстоит очень много работать над собой, потому что штампы, к сожалению, вылезают. То есть вольно или невольно, в силу того, что ты определенные вещи читаешь, ты их потом повторяешь. И очень трудно это вычищать, особенно когда саморедактирование – это вообще самая сложная задача. Но у меня возникла, наконец, тема. Я поняла, о чем я хочу писать. То есть я пришла с совершенно другими задачами. У меня были какие-то такие пафосные тексты. Я очень хотела работать в драматическом жанре, ставить пьесу. У меня была задумка пьесы «Первосвященник» про Каяфу. И мне очень хотелось это увязать как-то с судебной системой, нашей судебной системой и так далее. Какие-то такие социальные проблемы.
То есть самый великий инквизитор был практически,
ну,
да?
Да, то есть у меня были очень-очень какие-то пафосные задачи, которые я не могла решить в силу того, что у меня не было инструментария и не было опыта. И я поняла, что я замахнулась на задачу, которая мне не под силу. И как-то я на этом застряла.
Писательская школа – это не есть ли профанация искусства? Я не представляю себе Толстого, который ходит в писательскую школу, да?
Я могу объяснить. У нас просто в силу того, что у нас, к сожалению, образование, которое дается, очень скудное, и нету опыта чтение литературы. Вообще, Татьяна Никитична, когда задумывала эту школу, она говорила о том, что она научит работать с текстом не только его писать, но
Толстая.
Его читать. Да, Татьяна Никитична Толстая.
Не все знают,
да,
просто слушаю.
Я прошу прощения. Да, Татьяна Никитична Толстая, которая организовала эту школу вместе с Марией Константиновной Голованивской. Обе они писательницы. Она говорила о том, что она создает эту школу не только для того, чтобы писать, и не столько для того, чтобы научить людей писать тексты, но для того, чтобы научить людей работать с текстом, читать текст, понимать его, и, может быть, тогда лучше понимать свой текст.
То есть это школа профессиональных читателей.
Началось это как читателей, потому что мы подняли пласты мемуаристики, эссеистики, нам рассказали о литературе, о которой я, например, совершенно не знала, о каких-то нон-фикшн вещах, которые я тоже никогда бы не обратила внимания, потому что мне всегда интересен был вымысел, и тут я обнаружила для себя, что вот философская эссеистика, что нон-фикшн, что мемуаристика, это безумно интересно, и там очень много чего интересного можно подчерпнуть. У нас, к сожалению, ни школа, ни вот университет, потому что я не ходила в Литинститут, я училась в НИАЗе и изучала иностранные языки, у нас не было вот никаких лекций, которые бы учили нас правильно понимать текст, читать текст правильно. Не то чтобы даже правильно, а просто видеть в нем хоть что-то для себя полезное. И вот эта школа мне открыла глаза на текст. И как-то под влиянием того, что я после этой школы читала, вообще там даже не столько нас учат каким-то приемам, сколько заражают общением, потому что там круглые столы, общение преподавателей между собой. Дмитрий Борисович Водейников, Сергей Гондлевский, вот у нас недавно была Людмила Петрушевская. Когда эти люди говорят, Елена Леонидовна Пастернак, когда эти люди говорят, ты видишь, как они говорят, какую аргументацию они используют, как они ведут полемику. Ты вот этой атмосферой заражаешься, и это каким-то образом удивительным, я не могу это объяснить, переходит в тексты, переваривается, перерабатывается, и оно видно потом в тексте.
Ну, то есть хороший... сегодня Толстой, в принципе, мог бы сходить.
Да, ну, хороший оперный певец должен закончить консерваторию. Как
ну
бы там ни
ну ладно, убедили, что таланта иногда бывает маловато.
Самородка послушаем сейчас, да?
Самородка послушаем, естественно, да. То есть мы послушаем сейчас кусочек песни о книгах. Мы тут немножко поспорили, я, как обычно, хотел Высоцкого. Андрей Васильевич, как обычно, хотел Рыбчину зарядить в эфир. Но сошлись на таком среднем варианте, современном, да, всем поклонникам «Зенита» и Санкт-Петербурга. Посвящается, а после музыкальной паузы мы ответим на главный вопрос. Каждый актер мечтает сыграть Гамлета. Каждый писатель мечтает написать о чем? Об этом вы узнаете через парочку минут.
Теряя я коря, я миру книг благодаря, живу на свете этом энное столетие. Дышу мечтой, вот первый мой портретный штрих, любовь второй, а чье-то мнение обо мне, то дело третье. И все ж уверен я в простом, любой из вас, взяв с полки том, не может зову мира книг не подчиниться. И вот глядишь, уже летишь в другую жизнь и ощутишь чужие чувства, и закроет явь страница. Я Леонид, передо мной проход один, ответ простой, или со щитом, или на щите, но с сердцем чистым. Пусть персов тьмы не перечесть, свободна Спарта, значит честь жива в спартанцах, да к тому же на 100 лет 300. Летят мгновенья на часах, я Д'Артаньян, и на весах любовь и долг, борьба, где шпаги до подвесок. Один за всех, к чему ж тянуть, нас не согнуть, так в добрый путь. Иначе как же королева без подвесок?
Олег, лучше бы мы касту послушали.
Что? Это про книги, про переживания, про переживания. То есть человек поет, как же вот это все происходит. То есть когда ты чувствуешь эту книгу, нужны ли сегодня писатели в программе «Б» мы говорим. В прямом эфире никто к нам не позвонил по телефону 8 800 333 1706. Никто не сказал, какая книга его поразила за последнее время.
Не читают.
Не читают. В целом, да, вот в целом просто, когда вот я... Почему я очень расстроился, когда наш сегодняшний гость Нелли Абдуллина сказала, что она хочет писать для людей, думающих, с высшим образованием и так далее, и так далее. То есть, ну вот, для
Где
той
они?
Маленькой, да, для вот этой маленькой горстки, то есть, если у вас есть талант, не стоит его, вот, надо как-то шире сеять, шире, вот, надо, ну, не знаю.
Написать сериал какой-нибудь длинный.
Итак, да, возвращаемся к нашему вопросу. Какую цель ставите перед собой как писатель, спрашивал наш слушатель Игорь Попов, а я задаю свой вопрос непосредственно все-таки, какую книгу хочет написать великий писатель, так же, как актер мечтает сыграть Гамлета. Но мы попробуем на этот вопрос ответить после того, как примем телефонный звоночек.
Все-таки читают, видишь,
да,
сразу же позвонили.
Вот читают и сразу позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Дмитрий, вот извините, но я не знаю, я все-таки хотел бы присоединиться, сказать, я вот, например, тоже немного пишу в интернете, там, на разных языках, причем, хотел бы сказать, что, вот, я бы все-таки вот сказал, что, во-первых, надо иметь что сказать, а, во-вторых, вот как Иоанн там измеряет храм, ему говорят, внешний двор исключи, вот, мне кажется, что все-таки важно, чтобы внутри была рифма и аккорды, вот, евангельской сердечной правоты, которая выражала бы индивидуальный опыт и опыт на народа и универсальные ценности всех людей.
То есть настоящий литературный шедевр, по-вашему, без какой-то евангельской основы невозможен?
Ну, он не обязательно прямо, понимаете, вот в том-то дело, что внешний двор исключи. То есть это не значит, что надо прямо ссылаться там и цитировать что-то, но сердечная вот правота, она, ну да, потому что иначе не на чем строить, это и есть камень, который там отвергли строители.
Ну а как же Джойс, как же там, ну, там даже этот Оскар Уайлд, да, знаменитый похабник и так далее. То есть здесь ряд достаточно большой людей, которые абсолютно на этом не основывались. Но тем не менее, их шедевры читают.
Ну, я не знаю. Я вот, например, очень скептически, но я приведу лучше пример, например, Чайковского, но у меня все-таки есть подозрение, что он как такой вампир, как бы он собрал там у своих жертв детей, как бы какие-то их таланты от Бога, и их соединил, и как компилятор выдал за свою.
Хорошо, хорошо, Дмитрий, спасибо.
Спасибо. Ну, Дмитрий о бэкграунде говорит. То есть, если мы выросли на почве Евангелия.
Не о бэкграунде, он говорит об основе в сердце писателя.
Но это, да, мы должны в этом вырасти. Это должно быть
частью.
Тем, да, нашей органичной, естественной частью.
Это
и тогда
значит,
мы будем уже писать.
Да, это не значит вырасти там в стране, которая будет вот там христианская, да, условно, ну, простите за такое сравнение. Это значит, что у тебя где-то внутри это должно быть. Ладно,
все, можно на этот вопрос прокомментировать? Просто у Стругацких, например, которые признавались в том, что они атеисты, есть такой роман «Отягощенный злом». И меня потрясло, во-первых, что это разговор, полемика такая немножко с Булгаковым в этом романе, с «Мастером и Маргаритой». Там прямо параллели вычитываются. Да. Но больше всего, что меня поразило, при огромном... Я не знаю, может быть, мне так показалось, но было желание принизить, не то чтобы извратить, а скорее обыграть, может быть, даже в сатирическом плане Евангелие, у них получилось прямо противоположное. Вот этот вот Ганосов, который стал новым Ганоцри, который стал, в принципе, Христом. То есть тот демиург, которого они выдавали за Христа, да, этот уродливый, страшный, у них фактически получился сатаной. В той или иной степени. А вот учитель, который отдает себя, жертвует за своих учеников, получился Христом. Как бы они ни хотели показать, что вот это советский учитель, воспитатель, их идеал, вот это то, что должно заменить нам Христа, оно не заменило Христа, а просто показало, что кроме Евангелия другого пути нет, чтобы показать идеал жертвенности. То есть, пытаясь уйти от этой мысли, они привели к этой мысли. Вольно или невольно, я не знаю, к сожалению, спросить уже нельзя. Но, то есть, получается, что мир – это как такой фрактал, и каждый его фрагмент все равно, так или иначе, вольно или невольно, несет на себе печать Создателя. И даже если создание не хочет показывать, всячески зашифровывает на себе эту печать, то она сама себя выдает. И особенно это ощущается в творчестве.
Хорошо. Итак, ответ на главный вопрос. Книга вашей мечты.
Ну, как и все, наверное, кто пишет, я мечтаю написать роман. И мне бы очень хотелось, чтобы... Ну, моя задача, хотя не хочу это так громко, пафосно говорить, но проповедь Евангелия. И я понимаю, что сейчас, к сожалению, когда пытаешься проповедовать открыто, морализаторски, этот месседж не считывается и, наоборот, пугает людей. Потому что, например, вот есть такой роман Пола Янга, «Хижина» называется, который потрясающе интересный, мне очень понравился. Но мои друзья, которым я давала это почитать в качестве такой проповеди, ну вот не хотите читать, например, Евангелие, почитайте «Хижину». Они говорили, что ну вторая половина, ну это уже не то. Нам было неинтересно, ну мы не осилили до конца. Там уже такая идет богословская, какие-то богословские вещи, которые были не очень интересны. Я хочу попытаться, не знаю, насколько это у меня получится, избежав прямого морализаторства и каких-то таких вот богословских вещей, все-таки подвести людей к Евангелию. Не знаю, насколько это удастся.
Совсем мало времени остается. У нас есть рубрика «Дежавю», и мы вспоминаем обычно какой-то сюжет на тему или около темы. Я вспомнил 451 градус по Фаренгейту, когда бригада пожарных сжигала книги и дома тех, кто хранил эти книги, потому что нельзя было их читать. И коллега главного героя, когда ему напоминает обо всей истории, откуда все пришло, он говорил, что сначала люди читали, потом краткое содержание, потом еще более кратко в одно предложение, в несколько слов, чтобы не размазывать эту мысль, чтобы сразу же поместить какую-то идею человеку в голову, да, и потом он говорит о том, что все люди должны быть одинаковыми, чтобы быть счастливыми, чтобы не мешать друг другу, вот. Соответственно, такая антиутопия. А главный герой в своих размышлениях приходит, наоборот, к тому, что каждый... Ну, люди должны быть индивидуальностями, должны читать, должны думать и самостоятельно познавать истину, проходить этот путь самостоятельно, а не получать готовую идею, заложенную в голову. Вот для чего книги-то нужны.
Артем из Эстонии тоже отозвался. Меня поразило «Убить пересмешника» мысль о том, что нужно сражаться за правду, даже если ты знаешь, что точно проиграешь. Хорошо, вот, Нелли, вопрос такой. 451 градус по Фаренгейту может в нашей стране стать реальностью?
Надеюсь, что нет.
Сомнения есть. Хорошо, мы будем ждать ваш роман. А когда он будет написан, кстати? Когда ждать?
Не знаю. Ну, сейчас я работаю над повестью. Посмотрим, перерастет она в роман или нет.
То есть это как деревушка, город, особняк?
Ну да, это...
Начнем с блогов, потом эссе, потом повести, потом...
Нет, вы знаете, это писательница Лора Белоиван однажды сказала, роман – это когда садишься писать рассказ и понял, что не влезло из той серии.
То есть все, что не влезет в повесть, то есть все-таки вот роман, но в ближайшие 3 года или 5 лет...
Ой, про будущее я не хотела бы говорить, потому что, ну, будущее не в наших руках. Мы, конечно, будем над ним работать, но они все зависят от меня.
Мы тут продвигаем с Андреем нового писателя, да, то есть новую звезду, Нелли Абдуллину, и говорим, мы ждем роман, она не хочет сказать, когда он выйдет.
Ну, надеюсь, что за год я закончу писать, и дальше...
Повесть.
Издатели.
И дальше, да,
издатели.
Ищем издатели, да. Все издатели, обратите внимание.
Итак, друзья, читайте Евангелие, потому что это основа и платформа всей нашей жизни. Всего самого ценного, что может быть, все равно оно все сходится в Евангелии.
А Евангелие – это билетристика или искусство?
Евангелие – это искусство. Ну, это искусство, это билетристика, Евангелие – это все.
Это совокупность всего.
Да.
Вот с этой мыслью мы уходим. Самая хорошая книга – это Библия. Ее в первую очередь стоит читать, а дальше уже все остальное, включая азбуку. Все, программа «Б» была с вами.
Всем пока.
До новых
встреч.
До свидания.